Спасибо большое, Кристиан, за прекрасную песню, Джонатан, за прекрасное вступление. Я, конечно же, очень благодарен за такую возможность, что я могу обращаться сегодня к вам, братья, из Слова Божьего. Это удивительная привилегия для того, чтобы я мог быть здесь с вами, здесь, на конференции Shepherds. Сегодня утром я хотел бы рассмотреть один из наиболее известных стихов и наиболее часто цитируемых стихов из Нового Завета. Это один из наиболее популярных стихов в евангельской культуре сегодня в Америке. Он печатается на постерах, на плакатах. И вы знаете, если исследовать интернет, то вы можете купить брелки, кольца, майки, сумки и другие различные христианизированные вещи с этим стихом. Эти слова, они постоянно встречаются. И несколько лет назад даже среди футбольных фанатов на чемпионате человек, который получил трофи, он цитировал этот стих. Но ирония в том, что этот стих, когда он вырывается из контекста, у многих людей он получается перевернутым с головы на ноги, и этот стих теряет абсолютно точное значение. Здесь провозглашение идет свои достижения, амбиции, достижений. И для многих этот стих стал тривиализированным и своего рода личного процветания, девиз личного процветания, успеха. Но в реальности это никак ничего не связано с этим. Возможно, вы уже догадались о стихе, что я описываю стих Филиппийцам 4:13. В этом стихе апостол Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я могу все в укрепляющем меня Христе. Он моя сила. Если вы прочитаете Филиппийцам 4:13 просто отдельно, вне контекста, то возможно увидеть, почему так многие люди сегодня говорят о своей личной силе. Без контекста кажется, что бы ни произошло, я могу достичь этого. Даже выиграть футбол. Я могу получить работу. Могу получить материальное богатство. Без контекста зачастую этот стих рассматривается как своего рода достижение и самоудовлетворение. Любые амбиции, любое достижение в жизни. Но в контексте этот стих имеет очень конкретное, определенное значение. И многие в нашей культуре не хотят сегодня его слышать. Но это очень важное для нас, и для особенно как для пасторов и лидеров церкви. Без контекста Филиппийцам 4:13 используется как обещание для любого желания. А в контексте этот стих о довольстве. Он не о ваших мечтах, которые исполняются, или ваших целях, которые достигаются. Вместо этого он говорит о радости, удовлетворении и твердости, даже когда жизнь трудна и когда обстоятельства кажутся невыносимыми. Вы видите, этот стих не о выигрыше футбольной игры. Он о том, что происходит в вашем сердце, когда вы проигрываете игру, когда, например, вы не смогли выйти на работу и болеете, или когда вы не завоевали первое место. Этот стих не о материальном процветании или личных амбициях, даже если, несмотря на то, что он используется так часто в культуре, но этот стих никак не связан с улучшением ваших обстоятельств. Вместо этого это стих о том, как полагаться на Божью силу и как быть довольным в тех обстоятельствах, которые вы не можете изменить. И более конкретно, это то, о чем я хочу сегодня, чтобы мы размышляли. Этот стих о довольстве среди трудных обстоятельств и трудностей в служении. Когда Павел писал, он испытывал очень трудные испытания, связанные со служением. И даже среди всего этого он мог найти радость, мир и довольство. И поэтому он объясняет: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Посмотрите со мной на контекст послания Филиппийцам 4:13. Давайте прочитаем 10 стиха. Апостол Павел пишет верующим в Филиппах: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне, и вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вы можете увидеть, что здесь апостол говорит: «Я могу все делать в укрепляющем меня Иисусе», говоря о довольстве. В любых обстоятельствах, даже самых трудных обстоятельствах служения, он научился быть довольным и зависеть от Христа, который дает ему силу перенести. Это та перспектива, к которой мы призваны и которой должны подражать. И посмотрите на 9 стих 4 главы. Прямо перед теми стихами, которые мы прочитали, Павел говорит: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Он говорит своим читателям, чтобы они подражали его примеру, и он сразу же говорит о довольстве. Очень ясно, что довольство описывает Павла, и это должно описывать нас. И он был примером для филиппийцев, и также он хочет, чтобы мы подражали, и мы хотим, чтобы люди подражали нам в нашем довольстве. Мы живем в обществе, которое охвачено недовольством. Оно зачастую, может быть, связано с рекламой, когда реклама за рекламой говорит и пытается убедить нам, что то, что у нас есть, этого нам недостаточно. Нам постоянно говорится о том, что если мы купим этот продукт или подпишемся к этой услуге, то мы испытаем довольство, или довольство будет гарантировано. Но истина в том, что материальное имущество никогда не приносит довольства. Наше общество недовольно также по статистике и исследованиям, что многие американцы недовольны своей работой, недовольны своим браком, своим домом. Они недовольны своим стандартом жизни. Недовольство постоянно помогает работать компаниям по кредитным карточкам. Люди покупают лотерейные билеты. И взрослые люди, иногда даже пасторы, вовлекаются в так называемые кризисы среднего возраста, пытаясь найти себя. Для неверующего достижение счастья – это никогда не скончаемый поиск удовольствием и наполнением. А истинное довольство в неспасенном мире абсолютно невозможно. Они ничего не знают об этом. Но для верующих, и особенно для церкви, для церковных лидеров, довольство – это довольство не только возможно, это благочестивая характеристика и качество, которое мы должны взращивать и показывать. Недовольство характеризуется то, кем мы были до того, как Христос спас нас. Но сегодня мы преобразованы Его благодатью, и мы должны отложить грех недовольства, умертвить его и взращивать сердце благодарности. Недовольство может быть описано недовольством обстоятельствами, в которых Бог поместил нас. Оно может показывать нас в жизни различными способами, когда мы проходим какие-то трудности или разочарования, но все идет против суверенного проведения Божьего. Недовольство – это восстание против суверенного проведения Божьего. Недовольство говорит Богу: «Мне не нравится, как ты провел определенный аспект моей жизни или моего служения. Я хочу что-то еще, что-то другого, что-то лучшего. Я хочу то, чего ты мне, похоже, не даешь. Я хочу, чтобы мои обстоятельства изменились, и я не буду счастлив до тех пор, пока они не изменятся. Недовольство может проявляться различными способами. Например, когда человек жалуется и ропщет, и это может быть плодом недовольства. Когда мы словесно протестуем против ситуации, которой мы недовольны. Возможно, есть люди в нашей церкви, которые делают нашу жизнь трудной, или, возможно, пожертвование снижается, возможно, церковное здание не очень хорошее, или, возможно, люди неблагодарны, и возникает искушение роптать и жаловаться. Жадность и зависть и любовь к деньгам также является плодом недовольства, когда мы хотим, чтобы у нас было то, что Бог дал другим. Сказано, что сравнение убивает довольство. И иногда это истина даже в служении, когда церковь, например, на той же самой улице испытывает особый рост или строит новое здание, или еще один пастор в нашей области становится более популярным. Беспокойство также может быть плодом недовольства, если мы позволяем себе быть настолько связанными обстоятельствами, что мы больше не доверяем Господу. Мы можем увидеть, что мы переживаем о будущем. Мы пытаемся греховно манипулировать обстоятельствами вместо того, чтобы доверять суверенному проведению Божьему. Недостаток радости, недостаток терпения также зачастую являются плодами недовольства. Когда мы думаем, что наше счастье связано с изменяемыми обстоятельствами, а не неизменным Христом. Мы не желаем ожидать Господа, и радость теряется. Даже сплетни являются результатом недовольства. Мы не хотим нужды людей ставить. Вы знаете, недовольство коренится в гордыне. Мы думаем, что мы заслужили больше, чем Бог нам дает. И такая эгоцентричное состояние разрушает единство в церкви. Противоположность недовольству – это довольство. И недовольство характеризуется жадностью, завистью, беспокойством, недовольством, а довольство характеризуется благодарностью, удовлетворением, миром, радостью, верой. Пуританский писатель Джеремай Бурус написал, что довольство – это внутреннее, тихое состояние духа, которое подчиняет вас удовольствию Божьему проведению в любых обстоятельствах. Недавно автор сказал так: «Довольство – это принятие Божьего суверенного контроля над любыми обстоятельствами жизни». Артур Пинк сказал, что довольство – это продукт сердца, полагающегося на Бога. Это душа, которая находит радость и мир в тех обстоятельствах, которые происходят. Это благословение, которое Бог совершает и даже сейчас все делает для наивысшего блага. Довольство находится в осознании, что в каких бы обстоятельствах вы ни находились, вы можете доверять Господу, что то, что будет происходить, это то, что Бог хочет. Ваше сердце полагается на Бога. Таким образом, какие бы штормы ни происходили в жизни, какие бы ни были переживания, ваша радость, ваш мир, ваша вера и надежда не поколебаются. Они держатся не на изменяющихся обстоятельствах, а на неизменном характере самого Бога. Вот почему апостол Павел может сказать, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Как он мог быть довольным, когда его гнали, сажали в тюрьму и избивали? Потому что, несмотря на то, что он не имел многого, он приобрел Христа. А приобретя Христа, он приобрел абсолютно все. Если посмотреть назад на послание Филиппийцам 4 главу с 10 по 12 стихи, можно сделать несколько наблюдений, которые я хочу сделать, прежде чем мы углубимся в этот текст. Это не основные пункты моей проповеди сегодня, но некоторые важные наблюдения и комментарии. Во-первых, заметьте, что довольство Павла характеризуется терпением. В 10 стихе мы видим, что прошло довольно-таки много лет с тех пор, как филиппийцы смогли помогать или посылать пожертвования Павлу. Павел не переживает, он просто повелевает им, что теперь у них есть возможность помогать. Терпение Павла показывает его довольство, потому что терпение и довольство идут рука об руку. Апостол не торопился, чтобы изменить обстоятельства, потому что мир у него был в сердце, несмотря на обстоятельства. Он готов был ждать, и он знал, что он не был связан с этой ситуацией. И его страдания не могли изменить совершенное Божье время. Во-вторых, я хочу, чтобы вы заметили, что Павел научился довольству. В 11 стихе он говорит: «Я научился быть довольным». Чарльз Спержен, комментируя об этом, все говорят, что сказал, что довольство – один из цветов, который мы должны взращивать. Павел говорит: «Я научился быть довольным». То есть означает, что когда-то он не знал, как быть довольным. Интересно и очень ободряюще для меня звучит знать, что довольство – это одна из духовных дисциплин, которой такие, даже как апостол Павел, должны были взращивать, должны были научиться. В Римлянам 7 главе 7 по 11 стихи Павел говорит о своем обличении во грехе до обращения. Особенно грех зависти – это одна из тех областей, которые он не имел. Павел был спасен от жизни греховного недовольства. И даже через многие годы после обращения Павел имел жало во плоти, и он трижды молился, чтобы Бог удалил это, но Бог не удалил. Вместо этого Бог сказал Павлу: «Благодати моей достаточно для тебя, ибо сила моя совершается в немощи». И слово «достаточно», которое используется во 2 Коринфянам 12:9, исходит из того же греческого корня, как слово «довольство» Филиппийцам 4:11. Павел написал филиппийцам через 5 лет после того, как он написал 2 Коринфянам 12 главу, и он понял, что Божьей благодати достаточно. Он говорит филиппийцам: вне зависимости от обстоятельств, я научился быть довольным, или буквально я нахожу свое довольство, потому что Божьей благодати достаточно. Я нахожу свою достаточность в Боге. Очень важно также отметить, что 2 Коринфянам 12:9 имеет тот же самый корень в греческом, что и филиппийцам 4:11. Павел говорит, что сила совершается в небеще. Он говорит не о своей силе, он говорит о силе Христа, который укрепляет его. Итак, послушайте, я буду читать второе послание Коринфянам, 12 главу, 9 и 10 стихи. Это параллельный текст. Павел говорит: «Бог сказал мне, довольна ли тебя благодать моя, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Через 5 лет после того, как он написал это, пройдя через такие испытания с жалом во плоти, Павел может теперь сказать: «Я научился быть довольным. Я могу делать все в укрепляющем меня Иисусе». Посмотрите снова на Филиппийцам 4 главу. Мы замечаем, что довольство Павла не было связано с его обстоятельствами. В 11 стихе он говорит: «Научился быть довольным во любых обстоятельствах, в которых он находится». Его довольство зависело, но не на том, что он находил в обстоятельствах. И, наконец, в 12 стихе Павел признает свою нужду в довольстве и когда трудно, и когда хорошо. Он говорит: «Я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Я думаю, очень важно, особенно в американской культуре изобилия, очень важно, чтобы мы помнили, что недовольство искушает не только тех людей, которые имеют мало, но и тех, кто имеет много. Падшее греховное сердце, вне зависимости от обстоятельств, даже если очень хорошее обстоятельство, оно все равно склонно к греху недовольства. И Павел испытывал времена и обилия, и недостатка, бедности. Были времена, когда он испытывал особый недостаток и изобилие, но в любом случае он был доволен, потому что вера его держалась на Христе. И поэтому он может сказать: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе». В этот момент очень полезно рассмотреть обстоятельства Павла, когда он испытывал, или то, что он испытывал, когда писал слова. Павел написал это послание в начале 60-х годов. Он уже был миссионером 13 лет до этого времени. И в своих миссионерских путешествиях он испытывал огромные жертвы и страдания ради Евангелия. Его избивали, его побивали камнями, его оставляли мертвым. Он терпел кораблекрушение, он путешествовал в постоянной опасности, часто в голоде, в нужде. Он испытывал бессонные ночи, его ненавидели иудеи, его ненавидели язычники, очень часто обвиняли лжеучителя. И сами даже церкви, которые он основывал. И теперь он находится в тюрьме в Риме. И мы видим это Филиппийцам, 1 главе с 12 по 14 стихи. Интересно, Павел находился в тюрьме за 10 лет до этого, когда он пришел первый раз в Филиппийцам, Филиппы, во второе своем миссионерском путешествии. В Деянии 16 главе мы читаем, что Сила были и Павел были арестованы и посажены в тюрьму, и они пели песни, пели гимны там. И после этого заключения Филиппийская церковь родилась, включая филиппийского стражника. Но теперь Павел снова находится в заключении, теперь уже в Риме. И не только это, но также из 1 главы 15-17 стиха мы узнаем, что были те, которые проповедовали Евангелие для того, чтобы причинить боль Павлу. Более того, мы знаем, Павел одинок. В 2.20 он говорит, что с ним нет никого, кроме Тимофея, и он готов послать Тимофея в Филиппы. И не только это, лжеучителя угрожали филиппийской церкви. Павел говорит об этом в 3 главе. И для того, чтобы еще стать хуже, было еще само разделение в самой церкви. Павел говорит об этом в 4 главе 2 стихе. И мы знаем из 2 послания к Коринфянам 11 главе, где Павел говорит о том, что он испытывал бремя о всех церквях, и, конечно же, филиппийская церковь не была исключением. Итак, мы видим Павла. Он не имеет свободы, он прикован к римскому стражнику и ждет суда от римского императора. Он испытывает боль от так называемых христиан, но он запуган и лжеучителями пытается, и также внутренним отсутствием единства в церкви. Павел провел 13 лет своей жизни как миссионер, и он испытывал различные гонения, страдал ради Христа, и теперь он в таких обстоятельствах, которые далеки от идеальных. По крайней мере, он не испытывает комфорта, это точно. И несмотря на все это, в конце этого послания Павел говорит: «Я научился быть довольным. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе». В 4 главе 12 стихе Павел говорит, что он научился секрету довольства. Эта фраза происходит от одного греческого слова, используемого только здесь, в Новом Завете, которое говорит о том, что найдена тайна, и которая открылась теперь. Греческая культура была охвачена тайнами, особенно духовными тайнами, скрытым знанием. И поэтому Павел подчеркивает эту концепцию и говорит: «Я открыл тайну довольства. Но не так, как гностики, эта тайна не своего рода какое-то скрытое знание или скрытая духовная формула. Довольство Павла от того, что он полагался на силу Христа. Итак, что же на практическом уровне давало Павлу силу иметь такой взгляд? Какие уроки мы можем применить к нашему собственному сердцу, нашему служению, для того, чтобы развивать то же самое отношение довольства? Если Павлу нужно было учиться быть довольным, то, конечно же, и нам нужно это. Но как это сделать? Я верю, что ответ на этот вопрос можно найти чуть раньше, в 4 главе Филиппийцам, в разделе, который находится до 9, с 9 по 13 стихи. Во всем этом послании апостол Павел подчеркивает несколько ключевых тем, и которые показывают то, как он мог иметь твердую уверенность на Бога и как довольство, которое не было подвержено влиянию обстоятельств. И он подчеркивает это в послании Филиппийцам в 4 главе с 4 по 8 стихи. И в оставшееся время мы будем рассматривать эти стихи. Филиппийцам 4 главе с 4 по 8 стихи мы находим 5 ключевых моментов, которые направляли взгляд Павла. Так что через несколько стихов он мог сказать: «Я научился быть довольным в любых обстоятельствах». Мы можем назвать их 5 предпосылок довольства. Те дисциплины, которые Павел усвоил, и которые дали ему способность быть довольным. И помните, рассматривая эти стихи, Павел пишет во время серьезных трудностей в служении. Его обстоятельства были гораздо хуже, чем наши, чем мои. И, возможно, гораздо хуже, чем ваши. И все же, несмотря на все это, он остается довольным, потому что свое довольство, достаточность он находит во Христе. И это неизменная уверенность. Она направлялась этими 5 предпосылками. Давайте прочитаем стихи с 4 по 8. «Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша известна всем, да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Это очень знакомые стихи. Это стихи, которые многие, если не все вы, возможно, изучали, проповедовали, возможно, даже помните наизусть. И можно сказать, Павел здесь показывает своего рода такой список инструкций, которые нам нужны, но он подчеркивает одну тему здесь во всем послании по Филиппийцам. И сразу же после этих стихов Павел говорит филиппийцам, чтобы они подражали его примеру. И этот пример включает и даже концентрируется на довольстве. Я верю, что это важная связь. Есть очень важное звено. Духовная реальность становится настолько важной в жизни Павла, что после этого он мог сказать: «Я научился быть довольным». Давайте рассмотрим этих 5 предпосылок довольства вместе. Во-первых, первая предпосылка. Если мы хотим научиться довольству в жизни и служении, мы должны найти свое счастье в Господе. Это сказано в 4 стихе. Мы найти свое счастье в Господе. Павел постоянно наставлял филиппийцев, чтобы они находили радость во Христе. И 4 стих снова повторяет этот смысл. «Радуйтесь в Господе всегда, еще говорю, радуйтесь». 1 главе 4 стихе Павел говорит о радости, и он благодарит филиппийцев. В 1.18 он радуется, что Евангелие проповедуется, даже если некоторые делают это по неверным желаниям. 2.2 Павел просит филиппийцев, чтобы они дополнили его радость, имея Христову любовь друг к другу. Во 2 главе 17 по 18 стихе он говорит о радости, которую имел к филиппийцам, и просит их о радости друг другу. 2.29 он говорит о том, чтобы они приняли верного Эпафродита и проводили его с радостью. 3.1 он просто повелевает им радоваться в Господе. И здесь он снова говорит: «Радуйтесь, Господи», и снова говорю: «Радуйтесь». Павел говорит о радости так много в этом коротком послании, что зачастую это рассматривается как основная тема послания. Одно ясно обстоятельство Павла не изменили его отношения. Как человек, находящийся в тюрьме, которым пренебрегли, которого гнали, которого избивали, несмотря на его верность, как он мог иметь такое счастье? Его обстоятельства были такими, что с человеческой точки зрения его ответ, его реакция должна быть любой, но не радостью. Но заметьте, что Павел говорит: «Радуйтесь в Господе». Это не призыв находить счастье, радость, удовлетворение, удовольствие в обстоятельствах этой жизни. Ситуация жизни всегда изменяется неизменно и неверно. Это происходит с счастьем, как, знаете, как качели нашего состояния. Нет, это призыв, чтобы находить радость в неизменном, всегда верном, всегда присутствующем, вездесущем, мудром, любящем, суверенном Боге. Это отражает слова 33-го псалма, который говорит: «Испытайте, посмотрите, как благ Господь, как блажен, как счастлив человек, который находит успокоение в нем». Отец церкви Августин молился Богу такими словами: «Есть радость, которая дается даже нечестивым, но тем, которые любят тебя ради тебя, для которых радость ты сам. И счастливая жизнь — это радоваться с тобой, о тебе и в тебе. Это есть и нет другой радости». Когда наша радость находится во Христе, а не в обстоятельствах, мы можем радоваться вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. Мы можем быть довольны, потому что наше счастье основывается на неизменном и полноценном характере Бога. Источник нашей радости не меняется. Когда происходит разделение в церкви или угрожают церкви, как было в Филиппиях, когда церковь испытывает гонение, как, например, испытывал Павел, если кто-то нападает на вас или противится вам, или унижает вас, если кто-то в вашей церкви, не хочет меняться, несмотря на то, что вы постоянно прилагаете усилия к этому. Когда церковь где-то на другом месте растет быстрее, или когда искушение разочаровываться или сдаться, пусть слова апостола Павла направляют ваше мышление. Радуйтесь. Радуйтесь в Господе. Ваш наивысший источник радости не в ваших обстоятельствах или даже не в вашем служении, он в вашем Спасителе. Величайший протестантский реформатор Мартин Лютер был очень эмоциональным человеком. И иногда он испытывал очень серьезную депрессию и меланхолию. И в книге, в гимне «Mighty Fortress» он пишет о Боге, который спас Лютера из темной долины. Есть известная история, рассказанная Мартином Лютером, и, возможно, одна... Это только легенда, но он показывает и характер реформатора, и его жены Кати. Один из профессоров колледжа рассказал эту историю семинаристам и увидел, что это очень ободряюще. Это было, опять же, период от них меланхолии Лютера, когда он был очень озабочен переживаниями жизни и служения. И в результате он был настолько подавлен, что просто несколько дней ходил, подметал дом. Он был очень разочарован и угрюм. Его состояние было подавлено и распространялось на всех в доме, особенно на его жену. И однажды Кэти устала от этого угрюмого положения и решила однажды одеть черное платье, которое она носила обычно на похороны. Когда Лютер увидел ее, он был удивлен. И сказал, что случилось? Он спросил ее, кто умер? И Кэти ответила очень-очень хмуро. Бог умер. Лютер, готовый к богослову, был шокирован и сразу же сказал, что это за глупость? О чем ты говоришь? Какая глупость? А она ответила, нет, это так. Бог, должно быть, умер, если Лютер, доктор Лютер, настолько печален. Он сразу же понял. Даже самые отличительные пасторы и люди, лидеры должны понимать, что Бог не умер. И мы должны развивать свою радость. Мы должны проповедовать себе словами Иова, который в самых трудных обстоятельствах сказал, «Я знаю, Искупитель мой жив». Мы должны радоваться вместе с Римией, который, несмотря что он был плачем праведником, он сказал, что «Господь мой истинный Бог, Он живой Бог и вечный Царь». Мы должны сказать между с автором послания евреям, который пишет гонимым святым, «Довольствуйтесь в том, что у вас есть». И он сам сказал, «Я никогда не покину и не оставлю вас». Штормы жизни могут угрожать, украсть нашу радость, но мы держимся за камень веков, и у нас нет причин терять надежды. Павел мог находить радость в любых обстоятельствах, даже когда жизнь и служение были трудными, потому что наивысшим источником его радости был не мертвый кто-то. Это был вечно живущая личность Иисус Христос. Итак, если мы хотим научиться довольству в жизни и служении, мы должны находить счастье в Господе. Во-вторых, вторая предпосылка к довольству. Мы должны облечься смирением. Мы должны облечься смирением. Это в первой части 5 стиха Павла говорит, «Крутость ваша да будет известна всем людям». А крутость можно также перевести как терпение. Или во втором послании к Коринфянам 10:1 Павел говорит о крутости Христа. И здесь он указывает на пример Христа, смирение Христа в Филиппийцам 2 главе. Один из комментаторов написал, слово имеет более глубокий смысл, какой может донести английское слово даже. Возможно, лучшим словом будет величайшее смирение. Это смирение, которое производит терпение и которое переносит любые горечь, и это является сутью довольства. Возможно, вы думаете, а как смирение могут быть связано с довольством. Если вы вернетесь ко второму стиху, вы увидите, что церкви в Филиппах угрожало разделение. Он говорит, я умоляю Еводию и умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. И прошу и тебя, искренний сотрудник мой, помогай им, подвязавшимся благовествованием вместе со мной, с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Было определенное переживание в церкви Филиппах. И хотя Павел не говорит конкретно, в чем была проблема, мы знаем из послания Иакова, что недовольство, зависть — это были вероятные источники. В Иакова 4:1 апостол Иаков пишет раньше, и задавая своим лидерам вопрос — в чем источник ваших разделений? Это не похоть ли, которая воюет в ваших членах? Вы хотите, но не получаете, вы убиваете, и поэтому вы завидуете и угрызаете, съедаете. Итак, неисполненные желания, зависть, недовольство в результате производят ненависть среди верующих, которым писал Иаков. И вполне возможно, это было как раз корнем той проблемы, которая была в Филиппах. Конечно же, сердцем конфликта была гордыня. Вот почему филиппийцам 2 главе Павел наставляет каждого члена филиппийской церкви, чтобы они заботились о других больше, чем о себе. Помните, что он написал им во 2 главе с 3 по 5 стихи. «Ничего не делайте по любопрению». Или по тщеславию, по смиренному, почитайте один другого выше себя. А в 5 стихе, ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Невероятная доброта, терпение, благость и милость Христа грешникам явлены в его смирении. Он опустошил себя для того, чтобы даже умереть ради грешников, включая вас и меня. То же самое смирение было повелено филиппийцам, чтобы они проявляли друг к другу, и мы должны проявлять его друг к другу в теле Христовом. Мы должны продолжать смирению Христа в том, как мы руководим и пасем нашу паству, нашей церкви. Как наш Искупитель мы должны служить, а не ждать, когда нам послушают. Мы должны служить тем, кто в церкви, а не рассматривать их как камни, которые являются средством достижения цели. Мы должны служить нашим лидерам, нашим диаконам, пресвитерам и другим членам церкви, которых Бог привёл нам, вместо того, чтобы воевать с ними по каким-то вопросам и ставить интересы их превыше своих. Мы должны быть служителями, а не ждать, что нам послужат. Видите, недовольство питает гордыню, потому что гордыня охватывает человека, и она считает, что она заслуживает большего, чем получает. И когда ожидания не исполняются, человек начинает разочаровываться, находится недовольным. Но смирение убивает недовольство. Потому что смирение признает, что на самом деле мы ничего не заслужили. Смиренный христианин признает, что все, что он на самом деле заслуживает, это ад, а все остальное — это благодать. Чарльз Спержен сказал: до тех пор, пока человек живет и не в аду, он не имеет никакой причины для того, чтобы жаловаться. Когда Павел наставлял филиппийцев, говоря, что пусть ваша кротость будет известна всем, он говорил им о смирении, о котором он говорит во 2 главе, и здесь о том, чтобы отложить разделение распри, которую он подчеркивает в 4 главе. Если мы желаем убить недовольство в своем сердце, в своем служении, мы должны облечься в смирение. Мы должны стремиться искать, стремиться служить другим кротким духом. Когда мы уводим глаза от себя и концентрируемся на том, чтобы помогать другим, удивительно, как быстро проходит недовольство. Если мы хотим научиться довольству в жизни и служении, мы должны находить наше счастье в Господе, и мы должны облечься в смирение. Третья предпосылка также находится в 5 стихе. Мы должны надеяться на небо. Мы должны надеяться на небеса. В конце 5 стиха, в 4 главе, Павел говорит очень кратко: «Господь близко». Но эта короткая фраза – это просто как бы вершина того, что Павел сказал раньше. Говоря о радости, говоря о смиренном служении, он повторяет то, что он сказал раньше в послании. Посмотрите на конец 3 главы, начиная с 17 стиха. Павел говорит: «Братья, подражайте мне и смотрите. Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Посмотрите, что в 17 стихе Павел говорит, и он снова повторяет 4 главу 9 стихи о том, что нужно подражать ему. И его пример, он противопоставляется лжеучителям. А что характеризует лжеучителей в 18 и 19 стихах? То, что мы видим, что они были водимы неисполняемыми желаниями и земными вещами. Они, у них был идол, это их чрево. То, о чем они больше всего хотели, это местные удовольствия, земные удовольствия и материальные имения в этой жизни. И как лжеучителя Павел убеждает Тимофея в 1 Тимофея 6 главе, что любовь к деньгам, из-за любви к деньгам многие люди впали во многих скорбях. Лжеучителя думали, что они могут обратить благочестие в материальную прибыль. Но Павел говорит Тимофею в 1 Тимофея 6:6, что благочестие – это великое приобретение, которое сопутствует довольству. Я думаю, очень важно здесь вот остановиться и сделать очень важное заявление. В соответствии с 1 Тимофея 6 главой, недовольство – это не маленький грех для тех, кто находится в руководстве, духовном руководстве. На самом деле это определяющая характеристика лжеучителей. Лжеучителя – в служении для славы, для денег и удовольствия этого мира. И в результате их аппетиты никогда не удовлетворяются. Но истинный человек Божий, истинный пастырь ищет благочестие, которое следует за довольством. Или которое сопровождается довольством. И поэтому в Филиппийцам 3 главе Павел говорит, что нужно быть довольным. Павел в Филиппийцам 3 главе говорит об этом, что он осуждает недовольство лжеучителей и предупреждает филиппийцев избегать этого разрушающего взгляда. И какой же у них был взгляд? В 20-21 стихах он говорит: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем из Спасителя Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Через 5 стихов Павел говорит: «Господь близко». И в этом небольшом утверждении он напоминает все, о чем он сказал в 3 главе. Мы ожидаем пришествия Христа, чтобы Он взял нас домой в славу, дал нам превоскресшие тела, преобразил нас в Его образ, чтобы принять нас в место, которое Он приготовил для нас на всю вечность. Так для чего же нам быть недовольными о том, что проходит так быстро в этом мире? Наша надежда не на эти вещи. Наша надежда на небеса, во Христе, в нашего Спасителя, который возвернется за нами. Насколько глупы эти лжеучителя, которые обменяли вечные богатства на временные, для того, чтобы просто свои плотские желания удовлетворить. Небесная надежда убивает недовольство, потому что она видит то, что на этой земле в правильном перспективе. Эти вещи все временные. Но истинный наш дом на небесах, и это источник нашего довольства, потому что там сам Христос. Более того, как будучи сопастыри Христовы, как мы читаем в Первом послании Петра 5 главе, как сопастыри мы однажды явимся пред Христом, пред нашим Господином. И в тот день все, что сделано, то, что характеризует наше свидетельство, будет проверено огнем. И истинная природа будет показана того, что мы делали. И только то, что имеет вечную ценность, устоит. И его утверждение в этот момент – это единственная вещь, которая будет иметь значение в тот день. И мы хотим, чтобы он сказал нам: «Хорошо, добрый и верный раб». И если мы будем помнить об этом во время трудностей, в жизни, в служении, как мы можем быть недовольны? Только его оценка имеет значение. Павел понимал это, и поэтому он мог сказать филиппийцам, что для него жизнь Христос, а смерть приобретение. И когда у нас есть такой взгляд, мы можем быть довольны в любых земных обстоятельствах, потому что наша надежда не на приходящих вещах этого мира, но на небесах и на Царе Небесном. Итак, если мы хотим научиться быть довольными в жизни служения, наше счастье должно быть в Господе, мы должны облечься в смирение, и мы должны иметь надежду на небеса. И четвертое, мы должны искать Божью помощь в молитве. Искать Божью помощь в молитве. 6 и 7 стихи говорят: «Не заботьтесь ни о чем, но в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это очень известные стихи. Но пусть знакомство с этими стихами не сделают истину этих стихов очень простой для вас, потому что я хочу, чтобы вы понимали эти стихи глубоко. Потому что если мы не испытываем мир Божий во всех трудностях и переживаниях, которые у нас есть, значит, мы недостаточно усердны в молитве. Вместо того, чтобы переживать об обстоятельствах, Павел вставал на колени и приносил эти вопросы Господу. Посмотрите, что он так поступал о тех сомнениях, о переживаниях, которые были. Он говорил о том, что сердце должно быть характеризовано благодарностью. И когда мы встречаемся с трудными обстоятельствами, мы можем оставаться абсолютно уверенными и довольными, потому что мы имеем доступ к престолу благодати. В нашем мире очень много может побуждать нас к переживаниям. Но даже если будут землетрясения, если на Среднем Востоке будут бойни, если цена на нефть перепрыгнет через крышу, или американский рынок рухнет, и наши дома перестанут что-либо стоить, если люди покинут церковь, или кто-то в церкви будет поносить нас, наши чувства будут оскорблены, если никогда мы не получим то, что мы считаем, мы заслуживаем, мы все равно можем полагаться на обетование этих стихов. Это не означает, что Бог будет отвечать на наши молитвы так, как мы думаем, Он должен. И очень яркий пример — это 2 послание Коринфянам, 12 глава, тот текст, о котором мы уже говорили. Когда Павел испытывал жалобы во плоти, он умолял Бога три раза, чтобы Бог удалил. Но я так понимаю, что это был лжеучитель, который приносил ущерб служению Павла. И Павел умолял Бога, чтобы он удалил его из его служения. Он умолял три абсолютно разных обстоятельства, когда он три раза умолял. Возможно, даже три таких продолжительных периода молитвы. И знаете, как Бог ответил? Удалил ли он это жало? Нет. Он указал на свою достаточную благодать и на его силу. Достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Павел научился быть довольным в этих обстоятельствах, так же, как он научился быть довольным в любых переживаниях, полностью полагаясь на благодать и силу Божию. И молитва убивает недовольство, потому что она не только производит благодарность, но также напоминает, что Бог дает все, и также она преобразовывает нашу волю в Его волю и признает, что мы должны доверяться и зависеть от Него в любых обстоятельствах. Молитва также исповедует наше недовольство и просит Его укрепить нас, чтобы нам быть твердыми, когда наши обстоятельства становятся плохими, обращаются к худшему. Последняя предпосылка в 8 стихе. Если мы хотим научиться быть довольству в жизни служения, наши сердца должны быть нацелены на истину. Нацельте свои сердца на истину. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Павел использует 8 описаний в этом стихе, подчеркивая, что о чем верующие должны думать. Что только истина, что только честно, в соответствии с тем, что все справедливо, также что чисто, что без греха, что любезно, что угодно Богу, что достославно, что только добродетель и похвала. И Павел говорит, все, что только добродетель и похвала. А только об этом, это как бы наивысшее утверждение. Видите, Павел понимает, что благочестивая жизнь начинается с благочестивого мышления. И поэтому он побуждает филиппийцев пребывать в том, что истина, подразумевая, что это то, что связано со Словом Божьим. Недовольство начинается в разуме. Это ложь, искушение, которое подразумевает, что удовлетворение может быть твоим, если только бы все было по-другому. Или если только ты что-то мог бы изменить, изменить свои обстоятельства. Но довольство полагается на истину. В размышлении над Словом Божьим, обновлением ума, пополнением души, когда воля соответствует Божьей воле, когда мысли становятся Его мыслями, когда Слово Божие пребывает в нас обильно. И иногда люди, даже пасторы говорят, я не хочу быть недовольным, я просто так чувствую себя. Если вы хотите изменить свое чувство, вы должны изменить свое мышление. Я знаю, что на таких конференциях, подобно этой, есть люди, которые разочарованы, которые ранены, которые переживают, которые находятся в разочаровании. Может быть, кто-то злится, кто-то, может быть, нетерпелив с тем, что он сейчас переживает. И искушение быть недовольным, и это искушение очень реально. Я думаю, апостол Павел начал бы, сказав, помышляйте о том, что истина. Мы просмотрели этот текст. Мы начали с 13 стиха, потом вернулись к 4 стиху и теперь дошли до 8 стиха. Но не случайно стихи с 9 по 13 идут сразу же после того раздела, который мы только что изучили. Пример довольства Павла проистекал из той истины, которую мы видим в стихах 4 по 8. Те вещи, которые пронизывают послание филиппийцам. Он находит довольство в Господе, он облегся в смирение, он свою надежду полагал на небеса, он искал Божью помощь в молитве, и он свое сердце направлял на истину. И заметьте, что те же самые вещи появляются в стихах с 10 и дальше. Потому что он находил свое удовольствие в Господе. Он мог начать 10 стих то же самое. Он говорит, я радуюсь Господи. Из-за того, что он облекался в смирении, он мог терпеливо ждать от филиппийцев до тех пор, когда у них будет возможность в 10 стихе. Из-за того, что его надежда была на небеса, и он мог быть довольным на любых обстоятельствах, в которых он находился, 11-12 стихи говорят об этом, из-за того, что он зависел от Бога, он мог сделать все, что в том, кто укрепляет его, и из-за того, что он направлял свой разум на истину, это было как раз библейским. Это как раз те предпосылки, которые он применяет с 9 по 13 стихи, о которых он говорил в стихах 4 по 8. И это качество, это те характеристики, которые описывает Павел. В самом конце его жизни Павел все еще придерживался тех же взглядов. Посмотрите на последнюю иллюстрацию, второе послание Тимофею, 4 глава. По крайней мере, прошло 5 лет, как Павел написал послание филиппийцам. Теперь он ждет уже казни от Нерона. 2 Тимофея, 4 глава, это последняя глава, которую Павел пишет. Последний раз он находится в заключении, он уже готовится к смерти. И он говорит нам об этом в 6 стихе. Его предал Димас, 9 по 10. Все другие оставили его, только один Лукас с ним. У него даже нету книг и даже нету одежды. Это еще говорят стихи. И 14-15 стихи говорят, что его враги протестуют, его оставили. И в 16 стихе говорит, даже не было никого при первом суде. И после 20 лет верного жертвенного служения, вот здесь великий апостол Павел находится в римской тюрьме. Полностью опустошен физически, оставлен друзьями, ненавидим врагами, неправильно осужден, непопулярный и абсолютно непревознесенный. Я смотрю на Павла, на обстоятельства Павла и задаю себя, а если мое служение закончится таким образом, смогу ли я быть довольным? А вы? Даже в этот темный час Павел не терял надежды. В 7-8 стихах он говорит о том, что он ожидает награды на небесах. И посмотрите, что он говорит в стихах 17 и 18. Несмотря на все трудные обстоятельства, которые он переживал, Господь же предстал мне и укрепил меня. Просто посмотрите, слово «укрепил» – то же самое греческое слово из Филиппийцам 4.13. Господь предстал и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, услышали все язычники, я избавился из львиных челюстей. Господь избавит меня от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему славу во веки веков. Аминь. Эти стихи суммируют сердце Филиппийцам 4.13. Неважно, насколько плохие наши обстоятельства в нашей жизни и служении, мы всегда можем находить достаточность и довольство во Христе, полагаясь на Его достаточную благодать и полагаясь на Его поддерживающую силу. Таким образом, в жизни и служении мы можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Господь, благодарю Тебя за возможность сегодня утром исследовать этот текст Писания. И мы так благодарны за Твою поддерживающую благодать, за Твою достаточную силу. Я прошу об этих братьях, чтобы продолжал ободрять их сердца в их служении. И чтобы это ободрение происходило не из обстоятельств, но из сердца, которое полагается полностью на силу Христа. Мы так благодарны за Евангелие, за то, что Ты послал Сына, который умер за нас. Мы молимся об этом во имя великого Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Нейтан, за проповедь Слова Божьего сегодня утром, за то, что ты был человеком, на которого пастор Джон смотрит, что ты будешь передавать истину следующим поколениям. У нас есть несколько кратких объявлений. Реймонд Каппер, если ты здесь находишься в зале, мы нашли вашу карточку, если... уже взял, да? Отлично. Чтобы ты мог к себе на самолет попасть. Также хочу подчеркнуть один источник, который мы хотим посоветовать вам. Доктор Раскоп закончил печатать работу в 4 томах о молитве. Он смотрел всю Библию и исследовал каждую молитву в Библии. 4 тома. Прекрасно сделано в жесткой обложке, так что она будет хорошо жить. Это прекрасно сделано, отличная книга, которую наверняка вам нужна. Это представляет хорошую, конечно же... Вы можете даже заказать эти книги, и мы их вам пришлем. Эти 4 тома продаются сейчас за $99, но это распродажа, так что это прекрасная, полезная книга о молитве. Он также может вам подписать эти книги. Он написал эти книги в честь своей жены, и он может подписать, и я вас хочу посоветовать вам. Еще одна книга, которую мы посоветуем, это книга Дэниела Хендриса «Преображающая молитва». Также в нашем магазине еще есть подарки, которые вы можете купить и привезти своим женам, детям. Вы можете привести. Так что не будьте тем человеком, который забыл о своей жене и детях. Так что, пожалуйста, отдыхайте. Сейчас перерыв.